Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Юридический помощник». Мой сегодняшний гость – постоянный эксперт рубрики Георгий Кожевников, руководитель юридической компании ZT-Lex. Здравствуйте, Георгий!
Здравствуйте, Мария!
В начале передачи, как всегда, быстро напомню о том, что свои вопросы Георгию вы можете задать по телефону 278-96-41. А мы приступаем к жалобам, наверное, наших радиослушателей. Андрей делится грустной историей. Недавно пошел сдавать на права, заплатил деньги, сдал все экзамены. Но когда дошло до экзамена в ГАИ, мне сначала несколько раз переносили время, потом сказали, что у фирмы есть некие проблемы, не уточнили какие, сказали внутренние, по которым они сейчас не могут назначить мне экзамен. Обещали разобраться через несколько недель, но когда через указанное время я позвонил, сначала там не взяли трубку, а потом просто сказали, что фирма переехала. Так и получилось, что я заплатил за учебу, сдал внутренний экзамен, а прав нет. Что делать? Чеков на оплату нет, есть только договор. Мне сказали, что по договору можно доказать, что я платил. Какие документы смотреть у фирм, предлагающих обучение вождению, и как не попасть в такую же ситуацию другим?
Ну, во-первых, что касается фирм, которые, компаний, которые занимаются обучением, у них, в принципе, должна быть специальная лицензия. Эту лицензию, по-моему, Министерством образования выдается. То есть, надо в первую очередь смотреть лицензию и смотреть по, значит, сайту Министерства образования, там, скорее всего, можно эту лицензию найти. Не худо бы обратиться в ГИБДД, там тоже есть перечень компаний, которых они обычно принимают экзамены. В принципе, это...
Ну, в ГИБДД как бы, какое? Любое?
Ну, можете любое. Ну, по Свердловской области, в принципе, эта компания, они... То есть, если вы в Екатеринбурге находитесь, то, значит, это МРЭО, это регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД, и там узнать перечень компаний, в которых можно пройти обучение. Вот. Я думаю, это самый верный способ.
Не попасть.
Тоже. Да, не попасть. Там, в принципе, у них, насколько я помню, даже на этажах висит статистика, то есть висит огромная таблица, в которой написано, какая компания, сколько сдано, сколько всего сдавала, сколько сдано, сколько не сдала.
То есть можно посмотреть,
можно посмотреть даже, да, статистику посмотреть, какая компания, да, лучше учит своих, значит, студентов или как их, учащихся, да. Вот. То есть это образовательная деятельность. То есть, соответственно, она подлежит у нас лицензированию. Вот. И плюс там специальные у них есть требования к этим компаниям, там, и если определенное там количество не сдает человек, у них это просто право обучать отбирают. Вот. Ну, там много своих нюансов. В последнее время, конечно, серьезно это изменилось. Ситуация, я, например, вообще экстерном сдавал. То есть у меня вроде как не было никакой компании. То есть я мог просто прийти, сдать экзамены и все. Если ты умеешь сейчас, я, насколько знаю, то невозможно.
Так нельзя, да, запретили.
Вот. Значит, это что касается. Что касается Андрея, то, скорее всего, это мошенники просто, может быть, были даже. Да? Хотя, с другой стороны, если вы сдавали экзамены, ну, просто закрылась компания. Ну, тут два варианта развития событий, да. То есть, если она реально просто закрылась, можно, конечно, обратиться в суд, можно привести, поскольку у вас есть договор, вот если бы не было договора, то вы бы ничего не доказали. Поскольку есть договор, то можно ссылаться на свидетельские показания о том, что вы оплачивали эти средства, да. Хотя, конечно, когда вы какие-то деньги отдаете, надо, конечно, брать квитанцию. Это как бы в любом случае, да. То есть договор, он вторичен по отношению к квитанции, например, всегда. Потому что, как вот мне всегда говорят, вот, есть же договор займа. Ну и что? А где доказательства, что вы по нему что-то передавали по этому договору?
А если
есть расписка, но нету договора, ну тут можно хотя бы сказать, я же деньги отдал, а мне ничего не сделали, и деньги не вернули.
Понимаете? Если обратиться в другую компанию, автокомпанию, попросить у них на основании вот этого договора как-то принять экзамены.
А им это зачем? Принять экзамен это надо в ГАИ.
А если
они
в ГАИ
откуда знают, что
обратиться?
Ну а как? У вас же нет документа о том, что вы пошли обучение.
То есть есть, ну да, есть только, судя по...
Да, то есть есть договор с неизвестно кем, непонятно, есть ли у этого неизвестно кого право, значит, обучение проводить, да, и ни одна компания, естественно, на себя никакую ответственность такую брать не будет.
А если прийти в ГАИ, проверить вот по списку вот этот вот реестр, есть там нет компании?
Была или не было, может, у нее, может, ее лишили права готовить.
А вот. Если решили все-таки право готовить, то в таком случае на что имеет право человек?
Ну, обратиться обратиться только с требованием о возврате денег, поскольку услуга образовательная оказана ненадлежащим образом.
Угу. В эту же компанию?
Ну, не в эту же, в суд, конечно.
В суд уже сразу, да, идти?
Конечно, в суд. Или в Роспотребнадзор. Но видите как, если компания закрылась, то, ну, получить какие-либо деньги весьма проблематично уже, да, будет по факту. Если они совсем, как вам кажется, мошенники, можно, конечно, в полицию обратиться, но я тоже что-то сомневаюсь, что у нас полиция по такому вот именно. То есть они здесь все-таки будут говорить о том, что у вас гражданско-правовые отношения, то есть не было у них умысла на то, чтобы вам никакие услуги не оказывать. Вот если вы просто пришли, заплатили деньги, потом пришли на обучение, а вам говорят, а нет таких. Вот это мошенничество 100%, да. А вот в вашем случае, раз все-таки были занятия и так далее, то есть вы сдавали какой-то внутренний экзамен, вам какие-то услуги оказывают, да, ненадлежащего качества, ну...
Ну, то есть сейчас идти в Роспотребнадзор?
В Роспотребнадзор или в суд.
Или в суд.
Да, угу. Изыскивать эти средства.
Переходим к следующей истории. История Зинаиды Михайловны из города Екатеринбурга. Она приобрела газонокосилку для сада стоимостью 2500 рублей. Она оказалась некачественной, быстро вышла из строя. Обратилась в магазин, где сделали покупку, но там ответили отказом. Сказали, ни возврату, ни обмену не подлежит. Как поступить дальше и куда обратиться?
Тут ситуация стандартная, то есть в магазине они все как затолдычили, я бы сказал, даже выучили наизусть, как пионеры, что товар возврату и обмену подлежит в течение 14 дней, забывая, что подлежит возврату и обмену товар надлежащего качества в течение 14 дней с сохранением упаковки и всем остальным надлежащего качества, который не подошел по размеру, фасону, цвету и так далее. За исключением перечня товаров, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации, куда входят трусы, носки и прочие вот подобные товары.
Лекарственные товары.
Лекарственные средства, да. Почему? Ну, потому что гигиена или безопасность граждан препятствует, соответственно, возврату и обмену данных товаров. Вот, все.
Но газонокосилка не входит в этот перечень.
Не в этом дело. Тут, я так понимаю, вообще о другом речь. Товар ненадлежащего качества.
Так подождите, они должны были все равно его на ремонт принять.
Еще как. Не в этом дело. Вот это товар ненадлежащего качества. Угу. Значит, на него никакие 14-дневные сроки на возврат и обмен не распространяются. А продавцы обычно вот это имеют в виду. Говорят, ну, 2 недели же прошло. Угу. Чего вы пришли к нам? Ну, тут уже вопрос другой. Тут есть гарантийный срок.
Угу.
То есть срок, в течение которого... Значит, товар должен служить, да?
Угу.
Есть срок службы у нас, да? Это вообще, в принципе, на сколько товар рассчитан. Там пишут, срок службы 10 лет, гарантийный срок 2 года. Стиральная машина, например, да?
Угу.
Это что означает? Что производитель говорит, ну, теоретически 10 лет должна проработать.
Но я
гарантирую, что она будет работать 2 года. Что значит гарантийную? Что такое гарантийный срок? Это срок, в течение которого, важный момент, это не просто вот сломалось в этот период, я пришел и поменял, в течение которого производитель или продавец обязаны доказать, что поломка произошла по вине покупателя. То есть бремя доказывания лежит на них.
Угу.
Всего лишь ты навсего. Но поскольку доказать это очень непросто, да, ну, например, у меня лично был случай недавно. Протек кондиционер и попал на телевизор. Я его сдал в ремонт, думаю, ну вдруг гарантийный будет. Мне сказали, нет, извините, у вас там потеки как бы на плате. Ну что сделаешь? Все, значит, да, не гарантийный. Почему? Потому что они доказали, что дефект возник не по вине производителя, а по вине потребителя. Вот. А здесь, если вы газонокосилку эксплуатировали правильно, деревья ею не косили, вот, и так далее, да, то, соответственно, вы должны обратиться, я считаю, в Роспотребнадзор, опять же, да, с заявлением о том, что отказываются принимать товар. Ну, то есть написать письма, не так, порядок другой немножко, давайте, чтобы по порядку. Прийти в магазин, написать заявление с требованием о возврате этого товара.
Вот. Письменно.
Письменно.
Обязательно,
конечно,
с печатями.
Да, чтобы они приняли. Либо отказались принять, принять со свидетелями, чтобы свидетели потом подтвердили, что они отказываются принимать вас. Чтобы... Можно почтой вообще отправить, если магазин большой. Вот это требование можно отправить почтой, ничего страшного. Хотя тут почта тоже рублей 70 возьмет. Вот.
Ну, насколько
и затем дальше, необходимо будет обратиться либо непосредственно в суд с требованием о возврате денег, потому что а возврат или обмен это вообще-то не право продавца, это вообще-то право потребителя требовать чего, если у тебя товар ненадлежащего качества. Возврата, обмена, замену на другой товар с доплатой или с возвратом денег. И третье, это расторгнуть договор, вернуть деньги. То есть, в принципе, если вы считаете, что такая газонокосилка вам не нужна, и другой товар от этого продавца вам тоже не нужен, говорите, все, деньги обратно, товар забирайте. То есть вы сдаете им товар. А дальше у них есть, ну это, я вот не помню, это технически, не технически сложный, по-моему, он в перечень не входит. товаров, которые, в течение которых они могут 45 дней его ремонтировать, если вы все-таки не починили, или повторные потом дефекты образовались, уже тогда только можно требовать возврата.
Так они вообще не принимают.
Ну, что значит не принимают? Если не принимают, то надо прийти со свидетелями, в письменном виде заявление написать, вот, а затем, если они отказываются, обратиться уже и в Роспотребнадзор, потому что Роспотребнадзор за это конкретное нарушение просто сам по себе их 1020 оштрафуют. Сам по себе просто.
Просто вот. Потому что
человек просто потому, что они нарушили права потребителя, да. То есть они за именно нарушение законодательства, не за то, что они у вас, не за то, что товар был ненадлежащего качества. То есть вопрос же не в этом, ненадлежащего, разбирайтесь со своим поставщиком.
Ну да.
Вот. Вы обязаны следовать закону о защите прав потребителей. Вот, если вы. А в законе написано, что если гражданин пришел и отдает вам товар, говорит, он ненадлежащего качества. Вы у него должны, значит, под роспись этот товар принять. Вы, значит, принять от него претензию. И сказать, мы в течение 10 дней вашу претензию рассмотрим. И дальше должен дать ответ, тоже письменный. Обязательно. То есть, либо, значит, ну, если гражданин пришел, то устный может дать, да, то есть, особенно если он удовлетворяет его претензию, да, а если он отказывается, то отказ тоже должен быть письменный, что мы считаем, что вы ее сами сломали, вы ненадлежащим образом ее эксплуатировали, почему, то есть, должны быть обязательно все скрытые, видимые дефекты указаны, да, то есть, никаких там в акте не должно быть прочерков, почему, все любые пустые места просто надо прочеркивать, обязательный момент, потому что что-нибудь впишут туда потом. Скажу, так вот же в акте написано, что там вот с дефектами было, вот ее роняли, да, вот мы же написали, вот. А в вашем акте ничего не написано. Ну как, ну в вашем ничего не знаю. А в нашем написано, и там ваша подпись стоит. То вы, в принципе, согласны были с ним. Вот. Поэтому тут половцы очень всякие хитрые, как и потребители, между прочим. У нас потребительский экстремизм никто не отменял. Я надеюсь, что это не тот случай, безусловно. Потому что у нас же православное радио.
Вообще, вот лично по моему опыту, сколько раз я не обращалась, у меня либо принимали сразу же, обменивали там как-то на деньги.
Другой товар или деньги возвращали.
Да, или деньги возвращали. Или там, ну, у меня у знакомой тоже телефон у них сломался, они забрали, починили.
И вернули телефон, уже починили.
Да, починили, почему?
Потому что телефон. Потому что телефон входит точно в перечень тех товаров, которые они обязаны чинить сначала. Mm-hmm. Точнее, продавец может сказать, не-не-не, мы тебе деньги выдавать не будем, мы тебе его починим.
Mm-hmm.
И вот если у тебя повторно в течение 90 дней он сломается, и это гарантийный срок будет, ну тогда да.
Угу.
Тогда получается, что неоднократная поломка или больше 45 дней, если он на ремонте, товар.
Угу.
Вот. Ну, там это по разные товары по-разному, но вот по такие бытовые товары там.
Ну и резюмируя ответ на вопрос, как поступить дальше, собственно, сначала в магазин со свидетелями с заявлением, а потом уже в Роспотребнадзор.
И в суд.
И в суд одновременно.
Да можно одновременно жалобу в Роспотребнадзор, исковое заявление в мировому суде по месту жительства вашему. Надо узнать, какой судебный участок. Значит, это все в интернете можно тоже посмотреть.
У нас тут в передаче так часто звучит контора Роспотребнадзор, что мне думается, пора бы уже нам с вами обзавестись телефончиком Роспотребнадзора и раздавать его направо и налево, чтобы люди не лезли потом в интернет и в почты, и в прочие справочники.
Вопрос понял, постараемся справиться.
Хорошо, спасибо вам большое, Георгий. На этот выпуск программы завершен. Я только напомню, что по телефону 278-96-41 вы можете задать нам свои вопросы. А в студии у меня был Георгий Кожевников, руководитель юридической компании Zeta Lex. Вела передачу Мария Заостровных. Уважаемые друзья, спасибо вам за вопросы. Ну и всего доброго и до новых встреч!